Духовные плоды от трудов его и нравственное влияние на прихожан почувствовались еще во время его епископства. Граждане Воронежа, увещевая кого-нибудь из своей среды к повиновению Тихону, обыкновенно говаривали, что он Богу пожалуется. Даже пьяная и раздраженная толпа слушалась его, как это было на празднике Ярилы. И то, что это буйное празднество больше никогда не повторялось и после ухода Тихона, свидетельствует о достигнутых им результатах. 3 месяца спустя по его приезде в Воронеж он почувствовал уже слабость здоровья и тяжесть архиерейского амофора. 7 августа 1763 года он послал прошение в Святейший Синод, прося об отставке. «Как из Москвы выехал я болен, так и ныне нахожусь в той же болезни, еще паче, которую как внутри себя, так и в голове чувствую, почему и литургии служить, и прочих дел по должности отправлять не в состоянии». Тихон просил уволить его от должности и определить в келью в Троице-Сергиеву лавру. В ответ на эту просьбу Святейший Синод советовал только обратиться к помощи врачей в надежде, что его молодые годы помогут ему освободиться от болезни. Святитель покорился. Он никогда не забывал, что он не только епископ, но еще и монах, обязанный соблюдать строгий аскетизм. Во время всего своего пребывания в Воронеже он, как и его предшественники, соединял жизнь аскетическую с общественной деятельностью. Огорчения, испытания, работа и нравственные страдания окончательно расстроили его слабое здоровье. Весной 1766 года он возобновил свое прошение. Не получив ответа, послал прошение об увольнении прямо на имя императрицы Екатерины, прося вместе с тем назначение ему небольшого пособия на содержание и дозволение жить в каком-нибудь монастыре Воронежской епархии. Святитель был болен, и это не подлежало сомнению, но это не было единственной причиной, которая заставила его отказаться от должности. Кроме состояния его здоровья, была причина личного характера. Еще юношей, задолго до архиерейства, он таил желание жить уединенной отшельнической жизнью. Благодаря этому желанию он и ушел в монашество. Ни возраст, ни архиерейские почести не изменили его. Душа его, видимо, страдала от жизни в мире и соприкосновений с ним. В своем прошении он писал, что уже в крайнюю пришел слабость, так что по своей должности и отправлять дел, которых по здешней епархии много, и трудные мне по немощи моей, несносны и служить не могу. 17 октября 1767 года императрица изъявила согласие на увольнение Преосвященного Тихона, дозволив ему жить в том монастыре Воронежской епархии, в каком пожелает он сам. 8 числа он уже сдал все свои дела и вещи, принадлежащие архиерейскому дому. Едва освободившись от своих обязанностей, святитель Тихон поспешил провести жизнь давнишнюю мечту о монастырском житии. Для жительства он избрал Толшевский монастырь в 40 верстах от Воронежа, окруженный непроходимыми лесами и болотами. Местность была сырая и нездоровая, монахи были все из невежественных крестьян. Настоятель оказался закоренелым раскольником, грубым и властным. Издавна монастырь этот служил местом ссылки для духовенства и монахов, провинившихся нарушением дисциплины и нравственности. Все же святителю там нравилось. По словам его келейника Василия Чеботарева, он ездил туда для глубочайшего, безмолвного, богомысленного упражнения. Задонский монастырь расположен на полугоре, близ реки Дона, в 90 верстах от Воронежа. Местоположение в окружности красивое, воздух здоровый. Монастырь в память Владимирской Божьей Матери. Невелик по объему. Обитель насчитывала не более 18 монахов. При приезде в Задонский монастырь архиерей-отшельник устроился в маленьком домике из трех комнаток и кухни, примыкающей к колокольне. Благодаря двум документам, доставшимся нам из первых рук, запискам его келейников, нам представляется, что во всех ее мелочах картина жизни святителя в Задонском монастыре. Хотя эти записки содержат главным образом описание мелочей, они дают нам возможность увидеть, как душа святителя поднималась к Богу под действием Его благодати. На душу своего избранника Господь действовал так же, как и на души других святых, посредством смирения, самоотречения и борьбы с самолюбием. Рассказывая об условиях, в которых Тихон жил в Задонском монастыре, его келейник говорит, что обстановка его кельи была самая простая – несколько икон, постель, над нею на стене изображение страдающего Христа, маленький стол с книгами и все. Постель у него была, коверчик послан, да две подушки, одеяла не имел. В келье по крестьянской привычке носил лапти и суконную рясу, опоясывался ременным поясом. Сохранившийся до нашего времени портрет святителя последних лет жизни изображает его настоящим отшельником, старец с седыми волосами, пристальным и грустным взглядом, держащий в одной руке четки, а в другой посох. Архиерей одет в черную рясу и монашеский клобук. На груди панагия, полуприкрытая отворотом рясы. Распорядок дня у него был такой. Заря заставала его уже на коленной молитве, после чего он шел в церковь и присутствовал на ранней литургии. По воскресеньям и праздникам стоял в алтаре. В будние же дни присоединялся к певчим или сам читал на клиросе. Присутствовавшие с ним на богослужениях часто видели, как у него из глаз текли слезы. Держал себя всегда с большим достоинством и сознанием своего сана. Во время пения «Тебе поем», если замечал, что предстоящие худо молятся или рассеянно стоят в храме, побуждал всех к должной молитве, какой требует важность совершаемого в это время в алтаре священного действия. Ревнуя о проповедании Слова Божия, он наблюдал, чтобы по праздникам неопустительно произносимы были так называемые «синодские поучения», и своими замечаниями принуждал к тому настоятеля. Иногда при всем собрании, остановя по замвонной молитве пение, побуждал с выговором к чтению проповеди. Во время пребывания своего в Задонском монастыре святитель почти никогда не служил литургии. В ризнице не было даже полного архиерейского облачения. У Преосвященного была только мантия, амафор и орлец. После литургии все дообеденное время святитель посвящал писанию сочинений. Стол его был очень скудным. Во время еды он имел привычку слушать чтение Ветхого Завета. Иногда, заслушавшись или задумавшись над слышанным, забывал еду и начинал плакать. Особенно любил он слушать пророчество пророка Исаии, который часто просил перечесть еще раз. После обеда он имел краткое отдохновение, час, иногда более. Вставший читал «Жития святых отец» и прочие книги. В летнее же время прохаживался в монастырском саду и за монастырем. Никуда и никогда не ходил он и не ездил без псалтири, но всегда при себе имел оную за пазухой и всю ее наизусть читал.